بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يوفقنا للعمل بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. Намерение искреннее ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы с вами, по милости Всевышнего, начинаем проходить новую книгу, знаменитую на весь исламский мир книгу, которая называется «Аль-Фикху Аль-Акбар». «Аль-Фикху Аль-Акбар». Это книга выдающегося ученого, имама Абу Ханифа Нуъмана ибн Сабита. Человек, который не требует представления, как говорят. Но мы расскажем о нем. Об этом великом человеке. То есть первый урок у нас будет посвящен имаму, рассказ об имаме Абу Ханифата, радиаллаху анху ва ардах. Абу Ханифа, радиаллаху анху, его зовут Нуъман ибн Сабит. Нуъман ибн Сабит. Его родители из Фарис, Персия, из Персии. Родился он в Куфа, в Ираке. Куфа. До того, как рассказать о нем, расскажем о том, что случилось с его родителями, какая история есть с родителями Абу Ханифа. Передают, что это были именно родители Абу Ханифа. Радиаллаху анху. Сказано, что этот Сабит, рассказывается, что этот Сабит, это отец Абу Ханифа, еще Абу Ханифа не был рожден. Однажды он был на берегу ручья, брал омовение, и он увидел яблоко. И от того, что был очень голоден, сказано, что он съел это яблоко. Но потом пожалел, испугался, потому что не знает, чье это яблоко. Когда голодный, что попадется под руки, бывает, кушаешь. Но потом начинаешь думать, а чье это было яблоко вообще. И сказано, что он ходил, чтобы найти хозяина яблока и попросить у него прощения за то, что он съел без его разрешения. Нельзя же кушать чужое, брать чужое. Тут такое случилось, и он испугался. Богобоязненным человеком был. И ходил он долго, и, наконец, пришел к саду. Яблоневый сад. Эти плоды были похожи на то яблоко, которое он съел. Он спросил о хозяине сада, объяснив ситуацию. И ему сказали, что хозяин, он довольно-таки милосердный, великодушный человек. И за одно яблоко он ничего не скажет тебе. То есть из-за того, что ты съел его одно яблоко, он не станет ни ругаться, ничего не скажет. Даже если бы ты собирал с его дерева яблоки, мешок собрал бы, он все равно ничего не сказал бы. Настолько он мягкий человек, великодушный человек. Но все равно сердце неспокойно. Согласитесь, когда взял чужое, да, то волнуешься, сердце неспокойно. И сказано, этот человек, не успокоившись, нашел хозяина этой яблони, хозяина. И сказал ему, объяснил ему ситуацию, и сказал ему, чтобы либо возместить ему деньгами, либо чтобы он простил его, что он хочет. Хозяин сада, конечно же, был удивлен таким поведением. Представьте, кто в наше время придет к тебе и скажет, что я съел яблоко, там какое-то упавшее яблоко было, и хочу тебе возместить. Это какой богобоязненный, насколько богобоязненным должен быть человек, чтобы такое было, да? И он удивился, этот хозяин, что такой юноша. И дополнительно, чтобы проверить его, действительно ли он такой благочестивый, спрашивает: «А что ты дашь за съеденное яблоко?» Этот юноша сказал, этот сабит, как рассказывает, да, отец Абу Ханифа, «Все, что у меня есть, я отдам», — говорит. Тогда этот мужчина, проверяя этого сабита, говорит: «Я не хочу от тебя ни золота, ни серебра, но если ты не хочешь, чтобы в судный день ты мне был должен, то тебе необходимо принять мое предложение». Тогда этот сабит, он сказал: «А что за предложение?» Он говорит: «Если ты это сделаешь, примешь предложение, я скажу». А этот человек сказал, что если это не противоречит исламу, тогда я тогда сделаю. Но если противоречит, нет. И он говорит, этот хозяин этого сада говорит: «У меня есть дочка, слепая, глухая, немая». Такое есть выражение в арабском тоже. «Если ты согласишься взять ее в жены, я прощу тебя за съеденное яблоко». Представляете, слепая, глухая, немая, говорит. Сабит согласился на предложение ради того, чтобы в судный день не быть наказанным и не отдавать хак другого. Сыграли валима, то есть свадьбу сделали. И когда сабит увидел эту невесту впервые, то он испугался и побежал обратно к этому владельцу сада. Это дочь его, это дочь владельца сада. И он говорит: «Произошла какая-то ошибка», говорит. «Ты мне описывал свою дочь такой-то, 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 а там вообще красотка какая-то. То есть там красавица, которая видит, которая слышит и которая разговаривает». Тогда этот хозяин сказал: «Это моя дочь, которую я отдаю тебе в жены. Я сказал тебе, что она слепая, потому что она никогда не видела харам. Я сказал тебе, что она глухая, потому что она никогда не слышала харам. Я сказал, что она немая, потому что она никогда не говорила о запретном. Иди к своей жене, и да благословит вас Аллах». Сказано, что этот сабит и эта девушка прекрасная, которую, субханаллах, представьте, какая девушка. Сказано, что у них родился сын, которого назвали Нуман. И это был Абу Ханифа, радиаллаху анху.
Аллаху акбар.
Вот такой вот, такая история трогательная. Субханаллах. И сказано, что Абу Ханифа, ради Аллаху анху, представляете, в такой семье он вырос. С такими родителями. Конечно, он в какой степени добился. Отец какой богобоязненный, сколько пути проделал, чтобы из-за какого-то яблока просить прощения и делать все, что, да, И какая дочь, как его воспитали? Дочь имеется в виду того хозяина, какая жена, да, и как воспитали ее, субханаллах. Это как будто как сон какой-то. Или, как говорят, сказка. Но видите, это истина. Передается вот так. Некоторые говорили, что это другие родители другого человека, но есть такая передача в исторических источниках, что это были родители имама Абу Ханифа. Радиаллаху анху. Сказано, что вот так Абу Ханифа, радиаллаху анху, рос в благочестии. Когда он был совсем маленьким, тоже рассказывают про него. Сказано, что был один язычник, один такой знающий язычник. И он говорил людям, что задаст такие вопросы, на которые ни один мусульманин не сможет ответить. То есть этот язычник, он сказал, что задаст такие вопросы, на которые ни один мусульманин якобы не сможет ответить. И сказано, что вызвался мальчик маленький. И маленький мальчик вызвался и говорит: «Я отвечу на твои вопросы». И тогда язычник начал спрашивать: «Что же было до Аллаха?» Потом мальчик говорит, то есть он отвечает уже на его вопрос. Он говорит: «Что же было до Аллаха?» Мальчик ему говорит: «Умеешь ли ты считать до 10?» Он говорит: «Да». Говорит: «Посчитай обратно. С 10 и обратно». И тот начал считать: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И остановился. А мальчик ему говорит: «А что после единицы? Почему остановился?» И он говорит: «Единица – это самая последняя цифра. После нее ничего нет». И тогда мальчик говорит Абу Ханифа: «Если перед единицей в арифметике ничего нет, а можно ли думать, чтобы Аллах – это был какой-то созданный, и до него что-то было? Тот, который не имеет начала существования. Разве можно представить, чтобы до него что-то было?» И он ничего не смог ответить. То есть, если ты единица, ты говоришь, что единица и остановилась, ничего нет. Если в арифметике перед единицей ничего нет, на самом простом примере, при счете, то как ты думаешь, как, что перед Аллахом, то есть до Аллаха разве что-то было, до Создателя? То есть имеет в виду, что Создатель, он единственный, который вечный без начала, и ничего не было до него или вместе с ним. То есть не было какого-то созданного до него или вместе с ним. Дальше этот язычник, византиец, он говорит: «Скажи мне, а куда смотрит Аллах?» Такой вопрос задает. То есть хочет сказать, что видение Аллаха ограничено. То есть как это? А куда он смотрит? Если он смотрит в нашу сторону, якобы, как он размышляет, язычник. Если смотрит в нашу сторону, то не видит другого. Вот это хочет сказать. Если смотрит на город Нью-Йорк, не видит Пхеньян, якобы. Если смотрит на город Сидней, не видит Милан и так далее. То есть вот такое невежество у людей. Говорит, типа, а куда смотрит? Тогда этот мальчик говорит: «Посмотри, в каком направлении смотрит свет свечи. Когда свеча горит, в каком направлении смотрит свет?» И тогда этот язычник говорит: «Ну, свет как бы исходит от свечи во всех направлениях, во все стороны, разом. Нет какого-либо одного направления у света от свечи». Тогда мальчик говорит: «Если физический свет распространяется во все стороны, и ты не можешь дать ответ, куда он смотрит, этот свет, конкретно какое направление, то как ты про Аллаха, про Господа миров, видение которого не похоже на видение созданных, говоришь, что он куда-то смотрит, как будто его видение ограничено?» Видение Аллаха охватывает все. Так же, как и ты понял, что свет от свечи охватывает все направления и все, то тем более ты должен понять, что видение Создателя не ограничено по какому-то направлению. Он опять в шоке был, этот язычник. Что за ответы такие? Представляете, сразу ему ответы дают такие. То есть он думает, что он какой-то гений. Типа сейчас скажет, и все растеряются, ответа не будет. А тут маленький мальчик раз-два раскидал. Потом этот язычник говорит, то есть в шоке все, да, этот язычник такой взрослый, опытный, а тут маленький мальчик такой дает логичные, абсолютно обоснованные ответы, четкие, против которого не пойдешь. И никакого опровержения не дать. То есть после этого мальчика ничего не скажешь. А что еще сказать? И он в шоке был и третий вопрос задал. Говорит, еще один вопрос, но мальчик его опередил. Говорит, подожди, вот ты задаешь вопросы, а я отвечаю. То будет справедливо, если я встану сейчас на твое место, где сейчас ты стоишь, на возвышенности, а ты встанешь на мое место, чтобы ответы были точно всем слышны. И тогда этот язычник согласился, и поменялись местами они. Этот спустился с трибуны, этот язычник, мальчик забрался на трибуну, а этот язычник спустился вниз. И тогда этот язычник говорит, что Аллах вершит сейчас? Типа, что делает сейчас Аллах? Вот такие у них такие опасные вопросы. А мальчик говорит, Аллах сейчас унижает униженного, показывая его заблуждение, а верующего в него возвышает, показывая людям его правоту. Субханаллах. Представляете? То есть, что он сделал? Смотрите, мальчик, вот, казалось бы, мальчик, да? Он спустил его с трибуны, слезай, и вниз его. А сам поднялся на трибуну, этот мальчик, занял его место. И когда этот язычник говорит, а что сейчас Аллах делает? Мы же не задаем такие вопросы, что значит, что сейчас Аллах делает? Да? Но он задает. И что мальчик сказал? Мальчик говорит, Аллах сейчас унижает униженного насмешника, тебя, то бишь, показывая людям твое заблуждение. А верующего в единого Творца, то есть меня, возвышает тем, что он на трибуне сейчас, да, возвысился, и его ответами, и показывает людям его правоту. Это вообще все в панике, в шоке. Не знаю, какое там продолжение дальше было, но история четкая. Кто это был? Ан-Нуъман ибн Сабит. Абу Ханифа, радиаллаху анху. Голова работала, Аллаху Акбар. Нам бы половина такой головы, да, как у него. Это еще мальчик он был. А представьте, он потом повзрослел. Представьте, знания получил, укрепился. Аллаху Акбар. Во взрослые года еще более удивительные вещи тоже происходили с ним. Когда, например, пришли три заблудших человека, трое неверующих, пришли к Абу Ханифа и задавали ему вопросы. Якобы тоже такие вопросы исключительные, типа никто не может ответить. Первый спрашивает, три заблудших, первый спрашивает. Вы, мусульмане, утверждаете, что шайтан создан из огня. И говорите, что он будет мучиться в огне ада. То как возможно, чтобы тот, кто создан из огня, мучился от огня? Умник такой, да, якобы. Говорит, как такое возможно, что тот, кто создан из огня, он мучается в огне? Как такое, типа, разум не принимает? Имам Абу Ханифа послушал его и не ответил сразу. Второму говорит, задай ты свой вопрос, какой у тебя вопрос? Второй говорит, я верю только то, что вижу своими глазами. И поскольку, говорит, я в Аллахе, Аллаха не вижу, то я и не верю в его существование, говорит. Потому что я верю только то, что своими глазами вижу. И тогда Абу Ханифа тоже не ответил этому второму. То есть первый задал свой вопрос, не ответил, второму не ответил. И говорит третьему, задай ты свой вопрос. И тогда третий говорит, что вы говорите, что действия человека, наши поступки создает Аллах. А я, говорит, этому не верю. Я создаю свои поступки сам. Вот такие три вопроса от трех людей, кафиров. Что сделал Абу Ханифа, знаете? Он нагнулся, наклонился, взял песок в руки и бросил всем троим в глаза песок. Взял песок и всем троим бросил в глаза. Они начали там, понятно, кричать, возмущаться и так далее. Абу Ханифа говорит, это и есть мой ответ на ваш вопрос. На ваши три вопроса. То есть это мой поступок, это ответ на все ваши три вопроса. И тогда они поинтересовались, как это? Тогда Абу Ханифа говорит, ты спросил меня, что как может быть создан из огня, мучиться в огне? Всем известно, что человек создан из земли, но ты страдаешь от земли. Субханаллах. Он же в глаза кинул землю. И человек же создан из земли. Он говорит, человек создан из земли, но ты страдаешь от земли. Это шок. Второй говорит, ты говоришь, что веришь только то, что видишь. Когда песок попал тебе в глаза, тебе стало больно. Значит, ты веришь в боль, ты почувствовал боль, но ты не видишь боль. Ты уверовал в боль, не видя боль. Ты не видишь глазами боль, но ты понимаешь, что она есть, потому что прочувствовал ее. Третьему говорит, ты говоришь, что сам создаешь свои действия. Почему тогда ты не смог создать преграду от этой боли? Никто из этих троих заблудших не смог ответить ничего. Субханаллах. Вот такой вот Абу Ханифа, радиаллаху анху. А также хавариджи с мечом пришли к Абу Ханифа. И говорит, ты должен ответить нам на два вопроса. Если ответишь, то останешься живым. Если нет, то убьем тебя. Он говорит, давайте. Они говорят, во дворе находятся два трупа. Один из них труп человека, который умер в состоянии алкогольного опьянения. А второй скончавшийся при родах ребенок, зачатый в прелюбодеянии. Оба эти человека ушли из жизни, не успели покаяться. Кто же они, мусульмане или кафиры? Вот так они задали. Абу Ханифа говорит, а они были иудеями, умерли иудеями? Они говорят, нет. Христианами? Говорит, нет. Огнепоклонниками? Нет. А кем они умерли? И те говорят, мусульманами. Говорят, ну вы сами ответили на свой вопрос. Как фитро, да, вот то, что внутри. Сами ответили на свой вопрос. Говорит, так вы же сами ответили на свой вопрос. И у них вырвалось, представляете? То есть там другого нету ответа. Это грешники, но были те, которые говорили, что якобы когда грех, обвиняли, в общем, да, в куфре. Вот так. А затем еще один случай был, когда одна женщина пришла к Абу Ханифа, радиаллаху анху, и хотела задать вопрос. Она пришла с яблоком. Желто-красное яблоко. Она пришла с этим яблоком к Абу Ханифа. Дала ему яблоко. Абу Ханифа посмотрел. Разрезал яблоко пополам. Показав белую часть яблока. И женщина взяла, посмотрела и ушла. Молча. Что это было? Женщина пришла с вопросом про хайд к имаму Абу Ханифа. Стеснялась задать. Дала ему красно-желтое яблоко, то есть выделения красно-желтые. Что делать? Не чисто красные, а красно-желтые. Что делать? То Абу Ханифа разрезал яблоко пополам и показал белую часть яблока. Дает ответ, что вот когда станет белым полностью, тогда хайд закончился. Она поняла и ушла. Вот такие вот, субханаллах, рассказы. Однажды к Абу Ханифа пришел один мужчина и обратился к Абу Ханифа с просьбой. Говорит, имам, я спрятал деньги но забыл, куда я их положил. И там, ну, деньги, имущество. Я забыл, куда их положил. Поэтому решил попросить вас о помощи. Как найти утерянное? Имам подумал, имам Абу Ханифа, и говорит ему: пойди домой, возвращайся домой, и до истинного рассвета выполняй намазы. И по воле Аллаха ты вспомнишь, где спрятал свои деньги. Мужчина вернулся домой, к себе в дом, только начал выполнять намаз, собирался всю ночь намаз делать, как сразу вспомнил, куда спрятал свои деньги. Быстро завершил выполнение намаза, пошел обратно к Абу Ханифа. Утром он пришел к Абу Ханифа и сказал: имам, вот как только вы мне сказали, я только-только собирался это делать, как сразу вспомнил. А как вы узнали, что я таким образом найду свои спрятанные деньги? Имам Абу Ханифа сказал: я не знал об этом, но я знал, что шайтан не даст тебе совершать молитвы до утра. И если это его рук дело, он тебе даст вспомнить. Он подскажет тебе. Аллаху Акбар. Представляете? Шайтану лучше, чтобы вы нашли богатство этого мира, все богатство этого мира, но лишь бы не молились Аллаху, лишь бы намаз не делали. То есть для шайтана лучше одарить вас всеми богатствами мира, только не соблюдать, чтобы вы не соблюдали шариат. Вот так? Субханаллах. Абу Ханифа, радиаллаху анху, он был среднего роста. Средний рост у него был. Не слишком высокий, не слишком маленького роста. Немного слегка смугловатым. Не совсем белокожий, смугловатый, сказано. Красивый вид был и красивая речь была. Очень много миска делал и следил за собой. То есть опрятно одевался. Его отец, он был бизнесменом. Хорошо зарабатывал на тканях, сказано. Тканям. У него фабрика тканей была. И оно потом передалось Абу Ханифа. Абу Ханифа тоже в достатке был. Довольно-таки. И сказано, миск делал и следил за собой. Очень скромный был. Лишний раз не разговаривал. Молчаливым был Абу Ханифа, радиаллаху анху. И очень сильное мышление. Ну, вы же видите, какое развитое мышление. Развитое мышление, очень сильный ум. Очень сильный ум. Рассказывал хадисы только те, которые знал наизусть, не полагался на книги, чтобы надежно было. Его называли Ватид. Ватид. Ватид – это то, что вбивают в землю, колышек. Да? Как колышек, который вбивают в землю. Почему? Потому что много намазов делает. Сказано, 400 ракатов дополнительных намазов делал. Абу Ханифа, радиаллаху анху. Постоянно намазы делает. Коран, хатам Коран в одном ракате заканчивал. Абу Юсуф, его ученик, передает, что Абу Ханифа за один ракат хатам Коран делал, заканчивал Коран полностью в одном ракате. Он говорит: я был с Абу Ханифа, один говорит из учеников, я был с Абу Ханифа 6 месяцев, каждый день вижу, как он делает утренний намаз с тем аль-вуду, который он брал для ночного намаза. В течение 6 месяцев это он только наблюдал. А на самом деле такое продолжалось, внимание, 40 лет. 40 лет. Вы вдумайтесь, дорогие братья и сестры, что такое 40 лет? 40 лет человек делал утренний намаз с тем аль-вуду, который он брал во время ночного намаза. То есть брал аль-вуду ночного намаза и с этим аль-вуду делал утренний намаз. Имеется в виду, что он не спал всю ночь. Вот на что это указывает. Когда сказано, что он делает утренний намаз с тем омовением аль-вуду, который он брал для ночного намаза, это означает, что он не спал ночью просто. Вот и все. И такое продолжалось, ученики говорят, 40 лет. Аллах Та'аля дает баракат во времени этим великим людям. Они за короткий промежуток времени могут совершить много благих дел за короткий промежуток времени. На это дело нам понадобилось намного больше с вами. Но баракат аулия есть святым людям. Один человек рассказывает, видит Абу Ханифа после ночного намаза в мечети. Абу Ханифа после ночного намаза в мечети читает дуа: «Я Рабба Нуаман, аджир абдака Нуамана минан нар». «О Господь Нуамана», то есть «О мой Господь», говорит, а? «Спаси твоего раба Нуамана от огня ада». Абу Ханифа читает такое дуа. Потом этот человек говорит, это после ночного намаза он видел это, слышал от Абу Ханифа такое. Он говорит: я пошел домой, вернулся обратно на утренний намаз, внимание. Он во время ночного намаза это видел и слышал. Потом он пошел домой, этот человек пошел домой, Абу Ханифу оставил там в мечети. Вернулся к утреннему намазу, я вижу того же Абу Ханифа, который сидит со слезами на глазах, и читает дуа: «Я Рабба Нуаман, аджир абдака Нуамана минан нар». «О Господь Нуамана, спаси своего раба Нуамана от огня ада». Субхан Аллах. Представляете? Если Абу Ханифа это делал, то мы с вами что должны делать? Лоб не поднимать с пола. Если Абу Ханифа великий аулия, великий из аулия, великий алим, великий ученый ислама, если он плакал и со слезами на глазах был и читал дуа, чтобы Аллах оградил его от огня ада, то мы с вами кто вообще? И сколько мы должны тогда это просить, если Абу Ханифа так просил целую ночь? Когда ему говорили: «Иттакиллах, будь богобоязненным», он задрожал, побледнел и говорит: «Баракаллаху фик». Представляете, как он пропускает через себя такое? Говоришь ему: «Иттакиллах, будь богобоязненным». Он дрожит, бледнеет и пропускает все через себя. То есть боится. Представляете? Видели ученики, как он читает аяты в намазе и рыдает, плачет. Сказано однажды, Абу Ханифа видел детей, которые игрались на камнях. И одному из них говорит: «Осторожно, не упади и не сломай себе шею». Этот ребенок говорит имаму Абу Ханифе: «Если я упаду и сломаю себе шею, то это моя проблема. А вот если ты оступишься и упадешь, то за тобой сломают шеи все твои последователи». Имам Абу Ханифа испугался, пошел домой и начал свои работы перепроверять все. Перепроверять все свои работы. Субханаллах. К концу жизни сказано, правитель Мансур, он приказал Абу Ханифа стать судьей. Вызвал его в Багдад. В Ираке жил Абу Ханифа, радиаллаху анху. Он в Куфе родился, в Багдаде умер. Куфа – это недалеко от Багдада, кстати. И сказано, что Абу Ханифа пришел, и этот халифа Мансур, он говорит: «Станешь судьей». Абу Ханифа сказал: «Нет». Смотрите, халиф говорит: «Валлахи будешь судьей». То есть, клянусь Аллахом, будешь судьей. Я сказал. Абу Ханифа говорит: «Валлахи не буду». Тогда заместитель правителя говорит: «Абу Ханифа, ты что делаешь? Правитель клянется Аллахом. Он клянется, а ты клянешься в противоречии ему. Ведь когда клянешься и не можешь осуществить, надо искупление давать». Абу Ханифа говорит: «У него больше возможности отдать искупление, чем у меня». То есть он поклялся, что клянусь Аллахом, ты станешь судьей. Абу Ханифа говорит: клянусь Аллахом, нет. Кто-то из них искупление будет давать, потому что клятва, нарушение клятвы будет. Если он станет судьей, то Абу Ханифа будет давать искупление. Если не станет судьей, то халифа будет давать искупление за нарушение клятвы. И Абу Ханифа сказал, что у правителя больше возможностей отдать искупление, чем у меня. Поэтому я свою клятву не нарушу. Третий раз спросил его, навязчиво, напористо. Абу Ханифа говорит, я не гожусь быть судьей. Этот правитель говорит, нет, годишься, ты просто врешь. Абу Ханифа говорит, вот видишь, а зачем тебе судья-обманщик? Зачем тебе судья-лжец? Короче, выводил их из себя своим умом, машаллах, своим умом, напористостью. Вывел, да, человека. И его, валь-ияз-у билля, потом, конечно, это совсем не смешно, его брали в тюрьму и плетьми били, валь-ияз-у билляхи та'аля. Бьют плетьми, дают чуть-чуть отдохнуть, потом опять бьют. А'узу биллях. Он не согласился, сказано, заболел и умер от этого. Страшное, Аллаху а'лам, положение тех людей, которые убили такого человека. А'узу биллях. Вообще не знаю, как они вообще спали ночью. Поэтому могила Абу Ханифа в Багдаде. Хоть всю жизнь он прожил в Куфе, известно, но, да, в Куфе всю жизнь прожил, субханаллах, да, но приехал в Багдад, там умер, и могила его в Багдаде. Это столица Ирака. Сказано, что имам Шафии передает, Хафиз аль-Багдади, это в его тарих передано, написано. С иснадом к Али ибн Маймун. А Шафии говорит, «Кана Саидуна Мухаммад...» Да, рассказывает про него. «Кана Саидуна Мухаммад ибн Идрис, Аш-Шафии, радияллаху анху, якул». Мухаммад ибн Идрис, он же Шафии, говорил, «Инни ла атабарраку би Аби Ханифата, ва аджиу иля кабрихи фи кулли яум, файза арадат ли хаджа, صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. الله أكبر. يا посещаю могилу Абу Ханифы, говорит имам Шафии, для бараката совершаю два раката сунна намаза, читаю дуа, обращаясь к Аллаху Субханаху ва Тааля, и не проходит много времени, как моя просьба исполняется. Не проходит много времени, как моя просьба исполняется. Теперь у меня вопрос к псевдосалафитам. Имам Шафии был джахилем и кубуритом, и могилопоклонником? Ответьте на этот вопрос. Обращение к этим сектантам, псевдосалафитам, последователям Ибн Тайми и Мухаммад Ибн Абдул-Вахаба, которых многие якобы оправдывают. Вопрос к этим глупым людям. Имам Шафии, посещая могилу Абу Ханифа, был джахилем, кафиром, мушриком, кубуритом, поклоняющимся мертвым? Или как? Что скажут на это? Это кто скажет, что это так? Он джахиль. А имам Шафии еще лучше нас знал, что можно посещать могилы умерших. Можно делать дуа возле могилы умерших. Можно посещать великих людей, выразив благодарность Аллаху, дань уважения к этому умершему за то, что он занимался всю жизнь религией. Имам Шафии говорил, что мы, по сравнению с Абу Ханифа, как дети в религии, фикхе, как дети. Говорит, «Аннасу фил фикхе иялун аля Аби Ханифа». Люди по знаниям фикха подобны детям по сравнению с Абу Ханифа, радиаллаху анху. Это имам Шафии говорил, радиаллаху анху арда. Имам Шафии. Имам Шафии, кстати, Абу Ханифа в 80-м году по хиджре родился, в 150-м умер. А имам Шафии в 150-м родился, в 204-м умер. И ученые говорили, ушла луна, появилась новая луна. То есть ушла луна, Абу Ханифа умер, появилась новая луна, родился новый ученый. Один ученый умер, другой ученый пришел. В один год они, значит, Абу Ханифа умер, Шафии родился. Некоторые говорят, что хадис пророка, алейхиссалату вассалам, где сказано «Лау кана аль-ильму манутан бис-сарайя ланалаху риджалун мин фарис». То есть есть похвала в сторону людей из Фарис, из Персии. Некоторые говорили, это относится к Абу Ханифа, ради Аллаху анху, что люди из Персии, они знающие люди. Ну, смысл такой. Знающие люди. Сказано, что у Абу Ханифа... Абу Ханифа, кстати, видел Анаса ибн Малика, слугу пророка, алейхиссалату вассалам. Но не брал от него знаний, говорят. Видел Анаса ибн Малика, величайшего сподвижника пророка, алейхиссалату вассалам. Но сказали, что не взял. Как вы думаете, какое количество шейхов у него было? 4000. Аллаху Акбар. 4000 шейхов у Абу Ханифа. 4000. Я Аллах, я Карим. У нас на пальце одной руки только пересчитать можно, да, сколько у нас учителей было. Даже много две руки использовать. 10 пальцев – это много. Тут 4000. Один из его учителей был Ато ибн Аби Рабах. Имам Абу Ханифа про этого Ато ибн Аби Рабах, это величайший из табиинов, мучтахид, но раб. Раб он был, не свободный от рабства, рабом был. Потом освободился, сказано. Абу Ханифа сказал про Ато ибн Аби Рабах, что он более знающего человека не знает в вопросах фикха. Это если Абу Ханифа так говорит, представьте, что за знание у того человека. Он говорит, больше знаний он, то есть больше человека, который бы имел больше знаний, чем Ато ибн Аби Рабах, он не знает. Кстати, Ато ибн Аби Рабах, это тот, который сказал, что аурат мужчины только половые органы, передние и задние. То есть имам Малик, его мнение совпало с Ато ибн Аби Рабах. Ато ибн Аби Рабах, чтобы вы понимали, по знаниям выше всех основателей четырех мазхабов. Знание Ато ибн Аби Рабах выше знания имама Шафии, Ахмед ибн Хамбала, имама Малик, имама Абу Ханифа. Аллаху Акбар. Величайший человек. Ато ибн Аби Рабах. Это один из его учителей. Мучтахид. Из известнейших учеников имама Абу Ханифа, ради Аллаху анху, вы знаете, три наиболее известные говорят. Аль-Кади Абу Юсуф, Абу Юсуф Аль-Кади, Мухаммад ибн Аль-Хасан, Абу Юсуф Мухаммад, это самые-самые такие известные, знаменитые. Они учились у Абу Ханифа, сами достигли мучтахида мутлак. Мучтахид мутлак, то есть они абсолютно независимые мучтахиды, как Абу Ханифа, достигли большой степени. Многие вопросы совпадали с Абу Ханифой. И третий знаменитый ученик – это Ибн Аль-Хузейл. Ибн Аль-Хузейл очень тоже известный. Абу Юсуф, он стал большим судьей, и сказано, что в его подчинении были другие судьи. Он, то есть все судьи, которые ходили в хилафа, которые входили, эти судьи входили в хилафа, в правление, да, то сказано, что Абу Юсуф, он был кадиль-кудат, судья всех судей. Это ученик Абу Ханифа, радиаллаху анху. Из знаменитых учеников имама Абу Ханифа, Абдуллах ибн Мубарак, радиаллаху анху, ардах. Это он из тех, который сказал, что кто намаз не делает, кафир. Даже полейник, кто намаз не делает, куфр попадает. Кто? Абдуллах ибн Мубарак, ради Аллаху анху, из учеников Абу Ханифа. Сказано, этот Абдуллах ибн Мубарак, он был очень, тоже очень богобоязненным. Однажды он, сказано, что один человек такой был не очень добрый. Он говорит, принеси мне гранат сладкий. Он ему принес, Абдуллах ибн Мубарак, этому хозяину. А он был кислым. И тот хозяин разгневался. Говорит, принеси мне еще. Каждый раз принесил, каждый раз кислый гранат. И этот хозяин говорит, ты что, не понимаешь, что гранат кислый? Не можешь отличить кислый от сладкого? Абдуллах ибн Мубарак говорит, а я не пробовал, чтобы отличать. И тогда этот хозяин говорит, а почему ты не кушал? Он говорит, потому что ты мне не разрешил кушать. Люди не ожидают даже такого. Говорит, ты же мне не разрешил кушать. То откуда я могу знать, он кислый или сладкий? И тот удивился, конечно, такие вещи. Субханаллах. На сегодняшний день последователи этого мазаба составляют около половины всего мусульманского населения земли, сказано. В Китае, в Индии, в Пакистане, в Афганистане, Турции, Ирак, Сирия, часть Египта, Албания и Босния, Средняя Азия, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Казахстан. То есть большая часть, почти половина, может быть половина. То есть больше всех в мире мусульмане Абу Ханифа соблюдают. Ханафитский мазхаб больше всех. Это тоже связано в связи с последними событиями османского халифата. Когда руководители османского халифата ставили судей ханафитов. Поэтому распространился мазхаб ханафи. В том числе и во все эти страны. Потому что они как раз и правили этими всеми странами. Субханаллах. Имам Абу Ханифа, радиаллаху анху, дай Аллах нам хоть близко немного подойти к такому, к знаниям такого человека. Сказано, что он видел 6 сахабов Абу Ханифа, радиаллаху анху. Из них был Анас ибн Малик, Абдуллах ибн Анас тоже. И другие. Но он в основном брал знания от таби'инов. Поэтому он из сигару таби'ин Абу Ханифа, не из кибару таби'ин. Кибару таби'ин, то есть большие таби'ины есть и малые таби'ины. Большие таби'инов называют тех, которые набирали у сахаба большую часть знаний. А малые таби'ины – это те, которые набирали большую часть знаний у таби'инов таких же. То есть из-за того, что он видел сахабов, его тоже таби'инов назвали, но не из больших таби'инов Абу Ханифа. Не как Ато ибн Аби Рабах. Он от сахабов знания получал. То есть, раньше знаете, как было? Честь и какой почет человек, который от сахабов знания получал. Он таби'ин считался большим таби'ином от сахабов. Но потом, когда сахабы же умирали все больше и больше, и оставались таби'ины, те, которые брали у сахабов знания, и они передавали другим эти знания, то этих уже степень не такая, как у этих. Потому что они уже не потому что эти первые непосредственно брали знания от сахабов, от сподвижников пророка. А те уже от них. Поняли, цепочка все длиннее и длиннее получается. Так от пророка, алейхиссалам, и потом сразу передаешь. Аллаху акбар. Это как, например, ученики какого-то теолога ислама. Есть же прямые ученики, а есть по цепочке больше. Да? То теолог ислама, его прямой ученик, а потом его ученик, и ты слабее, слабее, слабее. Да? Мне, например, не доводилось от теолога ислама набирать знания прямо от большого ученого, но мне доводилось набирать знания от прямого его ученика. То есть это тоже почет, это честь. То есть от прямого ученика теолога ислама, прямой ученик, без цепочек больших. Длинных, без длинных цепочек. Прямой ученик, то есть теолог ислама передает знания, он передает мне. Вот это да. А я сейчас, например, передаю другим. Цепочка удлиняется. Это не так. А потом мой ученик вы передаете, например, другим. Это еще длиннее цепочка. То есть уменьшается. Поняли, да, смысл? Поэтому лучше, конечно. У Абу Ханифа сказано было около учителей, около 200 таби'инов. 200 таби'инов учителя. Аллаху Акбар. Вот такой вот Абу Ханифа, радиаллаху анху. Умер 11 числа месяца Джумад-аль-Уля 150 год хиджры. На джаназе Абу Ханифа присутствовало 50 тысяч мусульман. 50 тысяч мусульман присутствовало на джаназе имама Абу Ханифа, ради Аллаху анху варда. Альхамдулиллах. Дорогие, баракаллаху фикум, джазакумуллаху хайрон, вассаламу алейкум, рахматуллахи та'аля, ва баракатуху.